Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете авторскую передачу Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». А веду ее я, народная артистка России Жанна Бичевская. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Я предлагаю вам послушать цикл моих передач о русских царях. Мы много лет выслушивали на них клевету, а клевета на помазанников Божьих есть хула на пославшего их, то есть царей, хула на самого Христа. Сегодня мы будем говорить о царе, который вызывает особенно бурные противоречивые мнения. Это царь Иоанн IV Грозный, Иоанн Васильевич IV. И для обличения всех клевещущих на царя мы воспользуемся трудами владыки Иоанна Снычева. Мы не будем говорить ничего от себя, а воспользуемся трудами владыки Иоанна Снычева, ныне покойного митрополита Питерского и Ладожского. Несколько лет назад вышла целая серия его книг, которые раскрывают нам подлинную историю, а не написанную случайными людьми, которые используют заезженные трафареты и штампы, изобилующие ложью и клеветой. Владыка Иоанн написал замечательную книгу «Самодержавие духа». Это одна из его книг. И вот она поможет нам сегодня в нашем важном и интересном разговоре. Собственно, мы разберемся с этой великой личностью Иоанном IV Васильевичем Грозным. Тема эта царская. У нас в гостях, собственно, он и будет вести эту передачу, рассказывать нам об этом, о чем я сейчас вам сказала, выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Кузнецов Вадим Петрович. Здравствуйте, Вадим Петрович.
Здравствуйте. Здравствуйте. Иоанн Грозный, местощимый святой Русской Православной Церкви. Некоторым христианам даже странно слышать об этом, потому что о том, что он святой, местощимый Московской епархии, об этом многие сейчас даже забыли и не знают. Хотя достаточно заглянуть в полный местослух Востока и убедиться о том, что где перечислены святые местночтимые Московской епархии, есть имя царя Иоанна. Значит, в свое время его христиане чтили, молились ему, было благословение правящего архиерея на почитание его.
Мы знаем, что вот в Грановитой палате в Кремле есть фреска, на которой изображен царь Иван Васильевич IV с нимбом.
Действительно, икон царя Ивана Васильевича известно достаточно большое количество. Недавно мы были проездом в городе Владимире, и священник, настоятель храма, показал нам прямо при входе икону ростовую.
То есть на весь рост.
Изображен в городе Владимире, и священник, настоятель храма, показал нам прямо при входе икону ростовую.
То есть на весь рост.
Изображен, да, с нимбом. Дело в том, что царь Иван Васильевич, он не просто святой, вот, он благоверный царь. Это особый чин святости, который, соответственно, только для царей в церкви предусмотрен. Кто же такой был Иоанн Васильевич как царь? Он был первым религиозным царем-помазанником в России вообще. И это особое церковное служение, которое мы... Россия получили наследство от Византийской империи. В отличие от светских царей, которые есть в разных государствах, Иван Васильевич был помазанником Божьим, то есть он был вождем народа Божия. Та церковь, которая на земле Христом основана для спасения душ человеческих, Она, ее земное шествие, ее земное служение церкви возглавляется помазанником Божьим, царем. То есть это особый чин церковный, особый человек, избранный в народе Божьем для того, чтобы быть вождем народа Божия и вести народ к Богу. Учить народ служению Божию.
Вот, простите, Вадим, я знаю, например, что вот некоторые актеры, которые играли, исполняли в театрах, в кино роли царя Ивана Грозного, они потом довольно плохо заканчивали свою жизнь и очень трагически. Может быть, вы вспомните такие ситуации, вы их тоже знаете?
Недавно была, несколько месяцев назад, передача по телевизору, где актер Александр Михайлов признался о том, что практически он был последним артистом, который играл роль царя Ивана IV Грозного, и остался жив после этого. Потому что известно, что все, кто до него играл, играли эту роль, скоропостижно скончались. Например, до него играл Евстигнеев в кинофильме роль. И мы видим, что Господь своих святых
в обиду не дает.
Защищает, да.
Покровительствует.
И люди, которые вот таким образом прикасаются к имени, к образу святого, недостойным образом, они, если не покаятся, то, конечно, уже в этой жизни начинается для них
наказание Божие.
Наказание, да. По закону справедливости божественной.
Вадим, вот Иоанну Грозному приписывают такой грех, как многоженство. Вот убийство его сына им самим. Вот расскажите нам, осветите, пожалуйста, этот вопрос.
Да, есть несколько версий насчет того, что у него было 5, 6, 7 жен. Но не случайно в своей книге митрополит Иоанн подчеркивает, что в летописных источниках основания для таких версий вовсе не имеется. На самом деле первая его супруга, Анастасия Романова, первая русская царица, которой уже в детстве было предсказано, что она ею будет, она должна была родить ему наследника, и уже вынашивала ему наследника, но пока государь занимался Казанью, уничтожал плацдарм наших врагов для нападения на Россию, все невольничьи рынки Средиземноморья были заполнены славянскими рабами. Mm-hmm. И нужно было заниматься этой темой серьезно. В это время за спиной государя, его первая супруга с наследником была по заговору бояр убита. Есть версия, что отравлена. Но Анастасия, она не просто первая супруга государя Ивана Васильевича была, а она была основательница новой ветви царской династии Романовых. Святой преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский, как описано в его житии, посетил семью Анастасии Романовой, когда она еще была девочка, благословил ее старших сыновей, которые потом стали близкими друзьями государя, помощниками его и в его государственном служении, в ратных подвигах. И потом благословил Настеньку, маленькую девочку, и сказал ей такие слова: «А ты, Анастасия, будешь у нас первая на Руси царица и корень многоплодный». Что и случилось впоследствии по решению поместного собора 1613 года, ее внучатый племянник Михаил Федорович Романов стал наследственным царем. Первая жена Иоанна Грозного, Анастасия, вместе с наследником в результате заговора боярского была убита. Дело в том, что государь в это время занимался взятием Казани, уничтожал плацдарм, которые враги России использовали для похищения русских людей в рабство. Все невольнички рынки Средиземноморья были завалены славянами, с рабами. И нужно было этот вопрос срочно решать. Так вот, за спиной государя состоялся этот заговор. Господь попустил ему лишиться и супруги, которую он очень любил, и остаться без наследника. Поэтому он вынужден был вступить в брак второй раз. Чего, конечно, в планах у него не было. Хотя его обвиняют, что он такой был женолюбец и так далее. Но это в заграничных писателях часто встречается. Вторая жена оказалась неплодная, и государю, в общем-то, был нужен наследник. Он вынужден был вступить в брак в третий раз. И церковь допускает, имеет в требнике чин третьего венчания. Вот, третий брак у него был тоже венчанный. Вот. И, конечно, она, супруга, родила ему сыновей. Было предсказано царю Ивану Грозному, блаженным юродивым Василием Московским святым, о том, что не старший сын Иван станет наследником престола, а второй сын Федор Иванович. Так и случилось.
А вот, Вадим Петрович, мы знаем такую версию, есть картина Репина, царь Иоанн Грозный убивает своего сына. Вот, может, нам что-нибудь расскажете про это?
Эта версия очень сильно распространена, к сожалению. Вот. Художник Репин проиллюстрировал клевету Антония Посевина. Был такой посол при Иоанне Грозном, приехавший из Польши. После возвращения к себе на родину он написал книгу, где впервые выдвинул вот эту версию об убиении. Хотя никаким свидетелем убиения он быть не мог. Приехал он через 7 лет после смерти старшего сына Иоанна Грозного, которая, согласно летописным источникам, носила не насильственный, а естественный характер. Во-первых, он умер от болезни, которая сейчас называется болезнь легких, туберкулез, которая тогда не лечилась. И, во-вторых, отец его был далеко, он был в Москве, а сын умер в Александровской слободе.
Вадим Петрович, а кто такой был вот этот Антоний Посевин? Почему он так внедрился в Россию? Откуда он приехал?
Ну, это был не только посол, который приехал на переговоры, там Стефан Батырь его послал, а он был шпион, во-первых.
Монах-иезуит.
Разведчик, да? Да, враг православия, монах-иезуит. Кто такие иезуиты и как относятся к православию, все знают.
Да, по крестовым походам. То есть он как бы оклеветал царя Иоанна, и в историю он остался как царь, который убил своего сына. И вот почему-то как-то к этой истории прицепились, и она довольно долго живет, вот эта ложь. Она обросла, и за нее очень цепляются такие вот, особенно советские историки. Ну, хорошо. Вадим Петрович, вот...
Мы рады, что митрополит Иоанн предлагает пересмотреть эти все
владыка клеветы. Иоанн, да.
Призывает нас разобраться серьезно в этом вопросе и не участвовать в этой клевете.
Да. Итак, Вадим, скажите, пожалуйста, что... Что вот это за феномен такой семибоярщины? Вот осветите, пожалуйста, этот вопрос нам.
Ну, само слово семибоярщина, оно стало буквально нарицательным и существует в веках. В принципе, речь идет о том, что в среде христиан, в христианском государстве были люди, которые были не вполне христианами, не вполне принимали учение церкви, волю Божию о том, как строить христианскую государственность, что она такое вообще есть. Вот. И бояре, как правило, люди зажиточные, при власти, зачастую были проводниками западных идей. И в этом смысле православное самодержавие им не вполне подходило, не вписывалось в их планы. Отсюда и влияние через бояр всех этих сил антирусских, антиправославных, это естественно. Угу, угу. Вот. Настолько много было заговоров за всю историю царствования Ивана IV, что их и перечислить очень сложно, боярских именно заговоров. Вот. Приводить примеры нет смысла, но самый известный, допустим, изменник это Курбский. Государь даже снизошел до того, чтобы устроить переписку с ним, для того, чтобы не просто отстаивать православные взгляды, но и обличить его в огромное количество лжи, клеветы, которые этот изменник для своего самооправдания измышлял.
Ну вот, кстати, Владимир Петрович, он написал, по-моему, 3 книги, и эти книги читают сейчас, а там есть клевета на царя Иоанна. А он ведь был предателем, он убежал в Литву, продался литовскому королю и предал Россию и царя.
Да, вот так князь. Действительно воевал во главе войска, пошел против своей родины, против русских православных людей. Вот. Но нужно было ему как-то свою подлость прикрывать, и отсюда вся его писанина. Вот. Но лучше читать не письма Курбского, а лучше ответные письма государя Ивана Грозного прочитать. И там подробный разбор всех клевет есть. Это очень назидательное чтение. Вот. И, соответственно, царь Иван Грозный по должности, по своему религиозному долгу, должен был реагировать на все эти измены, которые приводили не только к разрушению государственности, но и вредили вере, потому что христианская государственность имела своей целью защита веры. Россия стала оплотом православия, защитой вселенского православия.
Третьим Римом, да?
Вот. И именно потому, что государь реагировал и наказывал изменников, то поэтому для членителей России он и стал Грозным. Народ-то его Грозным не считал.
Вот опричнина. Что это за интересный феномен в царстве царя Иоанна Грозного?
Ну, вкратце я напомню о том, что государь разделил все свое государство, всю Россию на опричнину и земщину. Опричнина – это был новый способ управления государством. Туда набирались люди, независимо от их сословного и материального положения. А земщики, которые оставались в земщине, это люди, которые жили по прежней системе административного управления. И для управления земщиками государь на Москве посадил царя Семена Бекбулатовича. Это бывший татарский царек, принявший христианство, выкрест, и государь ему поручил буквально длительный срок, ну, то есть несколько лет управлять государством, чего многие не совсем поняли. Сам государь во главе опричнины, став опричным царем, удалился из столицы. Угу.
Это там, где Александровская слобода, это 101 километр от Москвы, да, Вадим Петрович?
Да, это была опричная столица. Угу. И вместе с опричниками он буквально посещал разные места России для того, чтобы производить духовную чистку всего организма, буквально прям капилляры всего государственного организма прочищал. Что представляли из себя опричники? Это люди, которые, во-первых, проходили двойной постриг. Чин пострижения в монахи и чин пострижения в князи. Вот такое вот двойное сочетание ангельского и офицерского
служения,
звания, угу. Да. Делало их буквально подобными архангелам, как и митрополит Филарет называл земными архистратигами. Устав у них в Александровской слободе, по которому они жили и молились, был очень строгий. Один из самых строгих, по-моему, Синайский устав. Это многочасовые службы, по 1000 поклонов. Причем государь разделив Россию на земщину и опричнину, достаточно ввел строгое правило, чтобы земщики с опричниками не общались. Даже за то, что они разговаривали, могла быть смертная казнь.
Вот так.
Внешний вид опричников напоминал монашеское одеяние черного цвета. Головные уборы, похожие, тоже были на скуфейки монашеские. Сзади на спине большой золотой орел был вышит. Поэтому опричников видели издалека, могли отличить даже по внешнему виду.
Имеется в виду византийский герб.
Двуглавый орел, который
двуглавый орел, да, да.
Как наследники, угу. как Третий Рим от Византии получили.
Угу.
Ну, еще можно напомнить о том, что признак опричников был на седлах. У них были привязаны собачьи головы и метлы. Объяснялось тогда это достаточно ясно. Кто помнит евангельскую притчу о выметенной горнице, те знают, что крамолу
в Евангелии,
из России
да.
надо было выметать. Сама
да.
она не выметалась.
Угу.
И собачьи головы — это тоже признак верности государю. Ведь, в принципе, опричниками были...
Царская охрана такая была. Да?
Очень верные люди выбирались, был очень строгий отбор.
Угу.
Построили они крестовую церковь в Слободе. Специально сами опричники своими руками. Каждый кирпич изготовлялся отдельно с изображением креста. Поэтому она была названа Крестовая.
Угу.
Вот.
И вот за 3 года жизни их в Слободе, в Александровской, царь Иоанн IV сформировал свою армию, как бы свое войско, состоящее из таких вот земных архистратигов, о которых вы говорите. А в это время в Москве царь назначил как бы ИО своего управляющего, посадил исполняющего обязанности царя князя Бекбулатовича. Очень интересно то, что вы говорите. Так, ну а вот религиозно-мистическая сторона их деятельности, может быть, вы что-нибудь нам тут расскажете?
Действительно, архиереи ведь не воспротивились тому, что неожиданно появилось двуцарствие. Опричный царь оказался в Александровской Слободе, а на Москве сидел Семен Бекбулатович.
Угу.
Значит, духовенство, архиереи в то время понимали, смысл вот этого разделения, смысл этого двуцарствия. Мистическая сторона вопроса такова. Так как наши государи прообразовывают служение последнего царя, который произведет брань, последнюю брань с Антихристом, вот, и, естественно, накапливают для него духовный опыт для той последней брани,
угу.
То же самое и...
В которой царь победит Антихриста в этой последней брани, имеется в виду,
последний,
да?
Царь-победитель, угу. Он так и назван в Библии, всадник на белом коне, угу. И выйдет он, чтобы победить.
Это как раз и есть вот образ последнего нашего русского царя на последние времена, да?
Да.
Который победит Антихриста. Так интересно.
Иоанн Васильевич IV тоже прекрасно понимал, вот... что он созидает икону, модель, так скажем, на светском языке, той будущей брани и победы. Вот. Отсюда и разделение на две части, которые ожидает все человечество и весь мир, на два лагеря, царство Христа и царство Антихриста. В принципе, это прообразование, связанное с двуцарствием, было и до царя Ивана Васильевича. Даже еще в Ветхом Завете мы видим первых двух царей, Саула и Давида. У Давида как раз были опричники, называвшиеся тогда Хилифея и Филифей. То есть это два кольца охранников, на которых были и другие функции управления народом, функции администрирования, военные и так далее. Состояли они из хеттов, восточных славян, так же, как и супруга Давида Версавия, родившая ему сына Соломона. которая тоже была из хеттов по происхождению, имела славянские корни.
То есть супруга царя Давида Ветхозаветного была славянкой, хеткой, Версавия. Как интересно. Так.
Разумеется. Сам он по национальности был ефрафианин, Давид, как написано, национальность его отца в Библии.
А что такое ефрафианин?
Это такая народность семитическая, наряду с арабами, с евреями. И вот на основании этого мы можем утверждать, что Богородица имела среди прочих кровей и славянскую кровь, потому что она из рода Давидова.
Вот как. Как интересно. Так, так.
Государь Иван Грозный со своим опричным войском преобразует последнего царя и тот подвиг, который поручен ему на последние времена. Ведь именно последнему царю, по замыслу Божию,
надлежит
осуществить окончательную, не только духовную, но и историческую победу
над злом всемирно, вселенским.
Мировым злом, да. То есть в масштабах всего человечества. А предыдущие государи, они готовят эту победу.
Угу.
Как бы речь идет о том, чтобы ее промоделировать как бы по частям. Последний царь это уже в собирательном смысле употребит весь этот накопленный веками опыт и осуществит.
И также поделит государство на последние времена на земщину и опричнину, да?
Весь мир будет поделен на две части.
Угу.
Может быть, они не будут называться земщина и опричнина, потому что так же, как и хилифей и филифей, это название, они конкретному
как бы
времени.
Исторически уже ушло, да?
Да, они исторический характер имеют. Вот. Но вот само разделение на две части по религиозному принципу, вот, это вопрос существенный. И борьба между добром и злом – это есть главное содержание жизни вообще человечества на Земле. В этом смысл существования всего человечества. Пока эта борьба идет, мир своего существования не прекратит.
Ну что же, Вадим Петрович, мы сейчас переходим к очень интересной личности, одиозной личности. Мы знаем, что Малютус Куратов был самым приближенным опричником к царю Иоанну IV. Вот расскажите, пожалуйста, об этой личности, о Малюте Скуратове. Так как митрополит московский Филарет Дроздов святой говорил, что они были земные архитратиги, значит, Малютус Куратов был, будучи самым близким царю Иоанну IV, по долгу службы, по духу, он, наверное, был самым таким, такой самой яркой личностью, самым ярким земным архистратигом. Вот расскажите нам, пожалуйста, о нем.
Ну, как бы образ архангела, приближенного к Богу, это в православной традиции такая мистическая сторона, она имеет место быть. Но вот как человек, он интересен своей верностью государю. Вот вся жизнь его, что очень редко бывает, пронизана вот этим христианским смирением. И свою верность государю он понимал как исполнение религиозного долга. В этом смысле он был один из образцовых опричников. Задача опричнины – дать народу знание о том, что государство есть средство для служения на путях Господу. И будущим слугам последнего обещанного нам государя очень понадобятся такие образцы, как инок Григорий с тройной фамилией Малюта Скуратов-Бельский.
Вот как.
Сами опричники участвовали и в некоторых войнах. Например, развили войско Давлетгирея, в общем-то, меньшим числом. Даже взял один опричник этого хана в плен. Просто один пленил его. Участвовали также и в кампаниях западных, когда с ливонцами было разбирательство очень серьезное. Тоже меньшим числом удалось отбить. Там готовилась очень серьезная экспансия, захват большой территории мог произойти. Именно благодаря опричному войску, очень хорошо организованному и очень верно, правильно, духовно настроенным удалось Ливонский орден поставить на место. Кстати, в этой кампании военной отдал свою жизнь за веру царя Отечества инок Григорий, малютс Куратов-Бельский. То есть человек этот, пред Богом, возможно, даже святой,
святой, да,
положивший свою душу за веру царя и Отечества.
Да, исполнил три долга христианских.
Был, как мы помним, и Авесса. Это самый верный из приближенных к царю Давиду слуг, воинов, который тоже является образцом верности. Таким образом, мы видим, что опричное служение государя нашего и вообще опричное служение стало формой церковного послушания. То есть шла борьба за выцерковление всей русской жизни. Видимо, враги православия, враги России тоже знают и понимают, что прошлое наше имеет прямое отношение к нашему будущему.
Кстати, а вам
поэтому,
не кажется,
удивая наше прошлое,
что сейчас
замахивается
вот
на наше будущее?
Дума даже принимает такое решение, уже, по-моему, даже оно подписано, чтобы изъять из общеобразовательной программы школьной два предмета. И как вы думаете, не будешь мешать литературу и историю? То есть наши дети не будут никогда знать нашей литературы и нашей истории. То есть что, готовятся только одни юристы и экономисты, что ли?
Действительно, это два практически основных гуманитарных предмета.
Конечно.
Общеобразовательные,
конечно,
программы.
Конечно. То есть готовятся, профессионально готовятся в России такие профессиональные невежды, которые не будут знать, даже страшно себе представить, таких писателей, как Пушкина, Достоевского, Гоголя, Тургенева, и не буду знать нашей истории. Это просто страшно себе представить, что вообще нам предстоит пережить. Ну что же, это все промыслительно. У нас сегодня в гостях в моей авторской передаче Жанны Бичевской «От сердца к сердцу» был замечательный, очень интересный человек, интересный наш собеседник, выпускающий редактор газеты «Жизнь вечная» Вадим Петрович Кузнецов. Я знаю, что благословил вас на создание этой газеты старец из Троицы Сергиевой Лавры, старец Кирилл Архимандрит. И именно он и подсказал это название «Жизнь вечная». Ну что же, мы благодарим вас, все, кто слушал эту передачу. Конечно, отношение к ней будет неровное. На всяком случае, те, кто хотят знать правду, я думаю, они что-то для себя интересное открыли, получили. Вадим Петрович, что бы вы хотели бы сказать напоследок нашим радиослушателям? Ведь нас слушает весь мир.
Я хочу сказать русским православным людям о том, чтобы они правильно поняли, почему царь Иван назван именно церковью, грозным. Дело в том, что когда происходит венчание на царство государя и помазание его на царство, то митрополит читает специальную молитву, все коленно-преклоненную. Все в это время стоят на колене. И митрополит от имени церкви обращается к Господу, содела его, то есть государя, милостивым для милостивых и грозным для врагов церкви. Поэтому царь Иван, это и есть тот самый царь, которого по нашей молитве, по вере церкви, и соделал для врагов России и веры грозным царем.
Ну что же, хочется верить, что посрамил Господь через книги владыки Иоанна, митрополита Ладожского и Питерского, Иоанна Смичева, всех клеветников и врагов России. Читайте его книги, особенно вот эту книгу «Самодержавие духа». Не хочется, чтобы мы в глазах врагов России выглядели Иванами, не помнящими не только нашего родства, но и нашей истории. Я прощаюсь с вами. Счастливо. Героями Руси.
Yeah.